Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери, село Ахтырка, протерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. И позвольте призвать вас помолиться о упокоении души преснопоминаемого иеромонаха Павла, моего духовного отца. Вот его фотография. Вчера, 28 июля, исполнилось ровно полгода со дня его блаженной кончины. Один из выдающихся самоотверженных пастырей нашей церкви, мой духовный отец и духовный отец множества духовных чад. И вот здесь как раз на фотографии вот он изображен на праздник Святой Троицы в прошлом году, в 2018, как раз после ранней божественной литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Прошу вас, помолитесь о его упокоении.
От лица телеканала «Союз» я присоединяюсь к вашим словам, отец Дмитрий. Сегодня тема нашей передачи – особенности духовной жизни в последние времена. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, полгода назад мы говорили о вашем духовном отце, отце Павле. Время пролетело незаметно, казалось, полгода, они пролетели как один миг.
Да.
На передаче от 4 марта, по-моему, да, вы рассказывали о своем духовном отце, о его самоотверженном служении пасторском. Это было очень интересно, очень глубоко, очень духовно полезно нашим слушателям. И я бы хотел спросить вас, как вы запомнили отца Павла глазами священника? У отца Павла было много духовных чад. Но были чада, которые сами были пастырями. И, наверное, у них какой-то особенный взгляд, особенная призма, так сказать. Вот каким для вас отец Павел запомнился, как для священника?
Да, благодарю вас, Денис, за такой вопрос. Конечно, среди большого числа духовных чад, преснопоминаемого батюшки, отца Павла, у всех осталось какое-то, может быть, свое личностное воспоминания о добром пастыре. И, как вы правильно отметили, у священника оно, может быть, имеет какую-то свою особенность. Почему? Потому что человек, облеченный священным саном, в какой-то мере, может быть, хотя бы на одну тысячную долю, может понять другого пастыря, который несет самоотверженный пастырский крест священнический уже долгие годы. И, наверное, среди множества духовных чад батюшки, я думаю, если кто сейчас смотрит нашу программу из духовных чад отца Павла, надеюсь, они меня простят, если я дерзну как бы так обобщить и сказать, что у нас у всех было при жизни батюшки такое чувство, что мы, находясь под его молитвенным покровом, зная, что он жив, что в любой момент можно позвонить, приехать с любыми проблемами, с любыми вопросами к нему обратиться, можно поисповедаться, получить разрешение своих недоумений. И у нас у всех было такое чувство, что батюшка будет жить долго. И мы, каждый из нас знает, в чем мы провинились перед Богом, в чем мы виноваты перед батюшкой. И, наверное, у всех у нас есть в чем, за что у него попросить прощения. Но мы все, наверное, думали, что батюшка будет жить долго, и мы еще успеем исправиться. Каждый знает в чем, но думает, я вот в этом я еще успею покаяться и исправиться. И вот сейчас, когда полгода пролетело, как Господь призвал его в вечные обители, мы все особенно остро чувствуем, что откладывать исправление нельзя. И вот именно как священник мне запомнился батюшка отец Павел именно крайним своим самоотвержением. То есть вся его жизнь, если можно сформулировать так вот, кратко в виде такого изречения, это самоотверженная жертва Богу. В подвиге служить Богу самоотверженно и в любви к ближним. то есть до полного самоотречения. То есть слова святого апостола Павла: «Я был всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых», вот полностью применимы вот к этому доброму пастырю. Строгое соблюдение устава самому и снисхождение к ближним. И здесь, вот как мне лично кажется, вот сколько я батюшка отца Павла знал, кто-то знал его больше в силу возраста своего, и он мог бы, кто-нибудь из его духовный чад в Священном Писании, поделиться своими воспоминаниями. Вот мне лично вот, очень напоминает подвиг батюшки отца Павла в сравнении с подвигом преподобного Паисия Святогорца. Потому что однажды к преподобному Паисию Святогорцу обращался один молодой священник, который был очень строгим ревнителем церковного устава. Есть даже такой богословский термин — церковная акривия и церковная экономия. Акривия, то есть буквальное исполнение церковного устава, буквальная буква устава соблюдается. А экономия – это как бы снисхождение в немощи человеческой в определенных ситуациях. И вот этот молодой священник как-то спрашивал преподобного Паисия, во всех ли ситуациях нужно применять церковную акривию к своим прихожанам. И мудрый преподобный Паисий говорил: научись сначала применять акривию к себе, и только тогда ты сможешь правильно в определенных ситуациях применять экономию к ближним.
Как мудро.
Да. И вот батюшка отец Павел многим, кто учился еще тогда в семинарии, и уже, то есть будущим пастырем, и уже облеченным священным саном, всегда повторял примерно такую же фразу: «Вы должны быть адвокатами немощи ближних и судьей своих». То есть судья своих немощей и адвокат немощи ближних. Тут хочется подчеркнуть, что значит адвокат немощи ближних. Не грехов, не грехи оправдывать, не грехам находить оправдание, а находить оправдание немощи ближнего. Если к себе батюшка отец Павел с крайним самоотвержением относился, себя вот просто не жалел, и вот как мы все вспоминаем множество и духовный чад на все великие праздники, в частности на праздник Святой Троицы, два раза в год на праздник преподобного Сергия, на Успение Пресвятой Богородицы, на Возвышение Честного Животворящего Креста, батюшка приезжал и служил, во время всеночного бдения молился, а потом практически всю ночь исповедовал в Успенском храме, всю ночь практически. И потом ранняя Божественная Литургия. Все, кто лавру регулярно посещают на эти праздники, знают, что самая ранняя Божественная Литургия на праздник преподобного Сергия в 4:30. И вот после бессонной ночи, проведенной выслушивая грехи, немощи ближних, отвечая на их вопросы, потом стоять на ногах, служить ранней Божественной Литургию и причащать. И лицо его буквально светилось от благодати Божией, и никогда практически никто от него не слышал слов ропота, недовольства, какого-то осуждения. Вот сколько я отца Павла знаю, никогда беседа с кем бы то ни было не была в формате осуждения кого бы то ни было. Причем удивительно, вот духовник такого масштаба, у которого столько людей окормлялись, даже просто исповедовались, казалось бы, он настолько хорошо знает немощи современных людей, людей самого разного состояния, и никогда мы не слышали от него слов осуждения. Вот это, пожалуй, вот нам, как священникам, удивительный, практически недосягаемый образец. Жить праведно, строго к себе, строго соблюдать церковный устав, снисходительно к немощам ближних и никогда никого не осуждать. Поэтому он всегда буквально светился благодатью Божией. Все мы помним его молитву, его широкое такое размашистое благословение, после которого сразу ты чувствовал себя окрыленным и понимал, что все будет хорошо. Если батюшка отец Павел благословил на что-то, вот осенил широким крестом и сказал: «Бог благословит», значит, действительно, Господь тебя на это благословляет. И с таким вот с мужеством, с решимостью шел двигаться в том направлении, на которое получил благословение. Упокой, Господи, его душу, а нам всем помоги, Господи, по мере наших сил подражать жизни, подвигу, самоотвержению и любви нашего пастыря.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Напомню, тема нашей передачи – особенности духовной жизни в последние времена. И первый вопрос по нашей теме – что особенно важно в начале духовной жизни?
Наверное, дорогие друзья, все, кто хотя бы начинал читать святых отцов церкви, обращали внимание, что практически все святые отцы церкви больше всего пишут и говорят о покаянии. практически на каждой странице. Всех святых отцов всех веков покаяние – это как бы главной красной нитью проходит. Почему? Потому что покаяние – это должно быть состоянием человеческой души всегда. Такое происходит от того, что святые отцы глубоко познали свое собственное естество. Это естество падшее. Естество падшего Адама после грехопадения, как очень мудро вот преподобный Макарий Великий говорит в 21-м своем слове, что после грехопадения наших праотцев человеческому естеству предстоит двойная брань. Одна как бы внешняя брань, происходящая от привязанности к миру, к мирским удовольствиям, к каким-то мирским радостям, временным, скороприходящим, которые удаляют от Бога. А внутри сердца человеческого иная брань, глубокая, духовная, невидимая для телесных очей, и человеку, начинающему только духовную жизнь, эта брань, он даже не догадывается, какая внутренняя опасность сокрыта в его собственном сердце. Как падение всего человечества в его собственном сердце, надо через это падение осознать, понять и в своем сердце оплакивать падение всех людей. И вот, наверное, вот эта ошибка у многих приходящих вот за последние годы, вот 20-30 лет назад пришедшие к вере, сейчас приходящие к вере взрослые люди, которые к церкви обращаются, и они вот притыкаются на вот это искушение, покаявшись в каких-то грубых своих грехах, перестав их делать на деле, то есть воплощать в жизни какие-то свои греховные намерения, поисповедавшись один раз, второй, третий, может быть, на четвертый, на пятый раз поисповедавшись, вспомнив какие-то свои прошлые грехи, и человек вступает на путь какой-то самоуспокоенности, некой такой эйфории, некого тонкого, едва-едва заметного, пожалуй, заметно только для духовных очей, самодовольства. Он, кажется, теперь я веду церковную жизнь, и теперь, в принципе, со мной все хорошо. И многие священники, духовники, и опытные, и менее опытные, обращали внимание, что, как справедливы слова святого апостола Павла, который говорил, что в последние времена люди будут горды, напыщены, самолюбивы, честолюбивы, завистники, более плотоугодники, нежели богоугодники, имеющие вид благочестия, но силы его отвергшиеся. Очень важные слова. Вид благочестия имеющий, а внутренние силы благочестия не имеющий. И нередко, наверное, любой священник, вот, дорогие друзья, любой пастырь, с кем вы можете в любом православном храме встретиться, вам со скорбью скажет примерно то же самое, что вот человек пришел к вере, поисповедовался, и через какое-то время он не видит необходимости в покаянии. Он говорит, а в принципе, ну да, вот когда-то у меня что-то было, но теперь-то я уже другой. Я уже покаялся, я уже это не делаю, и, в принципе, моя жизнь должна налаживаться. И вот как бы духовная жизнь вместо такого ревностного как бы устремленности к Богу, она превращается в такое, простите за выражение, как бы тихое болото, где все постепенно начинает гнить. Страсти, которые не уничтожены, продолжают бурным цветом в человеке прорастать. В этом очень большая опасность, что, казалось бы, вот ты покаялся в каких-то грехах, Господь тебе простил твои грехи, но навык греховной жизни остался, страсти остались. И тут у человека два пути. Или вот это путь самообольщения, когда мы считаем, что все, мы пришли уже в гавань спасения. Даже вот нередко можно слышать, человек, пришедший в сознательном возрасте, в церкви, говорит, ну теперь я уже среди своих, здесь уже все спокойно, здесь уже все нормально. И человек не обращает внимания, что ему надо внутри вести работу над самим собой, борьбу со своими страстями. И это самая страшная брань, которая предстоит каждому человеку. И лишь только встретив, если кому-то очень повезет, говоря простым языком, кто встретит опытного духовного наставника, только опытный духовный наставник постарается вот эту иллюзию свободы, самоуспокоенности у человека постепенно снимать и понемножечку показывать ему его внутреннее состояние и необходимость постоянно иметь сокрушение, плача в своих грехах, постоянное внутреннее сожаление о том, что своей жизнью ты удаляешься от Бога.
У нас первый звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Ольга. Я из Сергиева Посада по Московской области. Царствие небесное отцу Павлу. Отец Дмитрий, а вопрос у меня такой. Меня очень смутила беседа одного священника на Ютубе, посвященная мытарствам преподобной Феодоры, где он, священник, называет этот текст недостоверным, придуманным для того, чтобы напугать неграмотных людей в Средневековье. И что якобы ученые доказали подложность данного текста, а мы сейчас образованные и знаем, что после смерти сразу в ручки Божии. Отец Дмитрий, душа болит. Слушать такие слова вкрадчивые, разрушающие веру и смущающие современных начинающих христиан.
Да, спаси Господи. В принципе, ваша обеспокоенность, она оправдана, потому что ее, не побоюсь таких слов, эту обеспокоенность выразили еще в XIX веке выдающиеся архипастырь и святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов. В XX веке один из выдающихся святых отцов, святитель Иоанн Максимович, архиепископ шанхайский и сан-франциский, даже целый у него есть трактат как раз о загробной жизни души, и один из ярчайших миссионеров и богослов, иеромонах Серафим Роуз, даже целую книгу посвятил вот как раз учению православной церкви, учению священного предания церкви о загробной участи человека. Это его книга «Душа после смерти». Поэтому ваша как бы обеспокоенность и боль вполне понятна. Святая церковь, как любящая мать, она нам верным своим чадам, еще устами древних отцов церкви четко, ясно изложила, что ожидает душу человека после разлучения с телом. Преподобный Макарий Александрийский, у него есть такой вот как раз беседа о частном суде Божьем, где он как раз, преподобный Макарий Александрийский, ему было видение двух ангелов, которые ему открыли, этому очень благодатному, духовно опытному человеку, что подобно тому, как вот воины посылаются от царя для того, чтобы взять, допустим, какого-то человека в заточение, против даже его воли, его, даже если он противится, его выводят и ведут к месту заключения. Также и бывает, что по исхождению души из тела целые полчища падших духов являются к душе, и по мере восхождения души к небу, я своими словами по памяти воспроизвожу, что душу ангелы возводят, и на пути к небу ее встречают целые полки противных духов. И преподобный Макарий Великий там говорит, это наши страшные обличители наших грехов, участниками которых они сами были. То есть они помнят и четко знают, какого человека, в какие грехи они сами же ввели. И человеческая душа после смерти проходит то, что святой апостол Павел назвал в своем послании кратким изречением. Нам предстоит однажды умереть, и потом суд. Частный суд Божий, прежде всеобщего суда, который в предании церкви называется учением о мытарствах. Святитель Кирилл Александрийский, у него есть даже слово на исход души, помещенное даже в следованные псалтыри, где также очень подробно, очень ярко и настолько живописно и описывается, что испытывает душа, когда ее ангелы ведут к престолу Божию, как их останавливают целые полки, целые заставы в этом воздушном пространстве над нашими головами, которые мы телесными очами видим просто как голубизну неба. В этом воздушном пространстве целые заставы невидимых вот этих врагов, падших духов, останавливают душу и ищут в ней сродное себе. И вот святитель Кирилл Александрийский, участник Третьего Вселенского Собора, выдающийся богослов. И вот он как раз там и описывает, в каком трепете находится душа, и она находится в безвестности, когда она видит, что с сопротивной силой припираются светлые ангелы. Светлые ангелы приводят в пример добрые дела и покаяние души, а падшие духи на своих скрижалях описывают все ее грехопадение. То есть учение о частном суде, оно восходит не к произведению даже преподобной Феодоры, а несравненно раньше. И мытарство преподобной Феодоры, именно это произведение, никто из святых отцов, живших в последующие века, никогда не подвергал своему мнению. Это неотъемлемая часть предания Святой Церкви. Когда нам говорят, кто бы то ни было, что вот ученые доказали якобы его подложность, я бы вот на что обратил ваше внимание. Вот, из отечника, из древнего патерика мы вспоминаем, когда преподобный Агафон, пришло время его кончины, к его одру собрались братья и видят, что старец находится в трепете и плачет. А ученики знали, что преподобный Ава Агафон – это велик, он сосуд благодати Божией, он был преисполнен множество благодатных даров. И видя, что он с трепетом плачет перед своей кончиной, братья спрашивали: «Ава, неужели ты страшишься?» Он говорит: «Страшусь, братья». И ему задают вопрос: «Разве ты не уповаешь на свое житие?» Он говорит: «Как человек я старался по мере своих сил исполнять заповеди Божии, но суд Божий неизвестен мне, я не знаю, угодно ли мои дела Богу». Вот преподобный Арсений Великий, тоже современник преподобного Агафона, перед кончиной тоже плакал, и когда его спросили: «Ава, почему ты плачешь?» Он говорит: «Я испытываю страх, и этот страх был со мной, я испытывал с самого начала моего вхождения, вступления в монашество». Например, преподобный Пимен Великий. Это имена великих отцов египетского монашества. Вы можете их в патерике, в достопамятных сказаниях. Любой желающий, дорогие друзья, можете найти, прочитать. Преподобный Пимен Великий даже говорит: «Поверьте, братья, куда будет брошен сатана, на это же место будет брошена моя душа». Представьте, какое было глубочайшее сокрушение у великих отцов церкви. Их жизнь и наша недосягаема по разнице. Вот и поэтому, если уж, позвольте так вот перефразировать, если говорят, что якобы ученые доказали подложность мытарств преподобной Феодоры, то вот самые выдающиеся ученые с большой буквы, преподобный Макарий Великий, Кирилл Александрийский, Ава Агафон, Ава Арсений Великий, Пимен Великий и многие другие. Вот это ученые с подлинной, которые знали духовную жизнь, вот они подтверждают, что частный суд за гробом обязательно будет. И вот в частности у преподобного Иоанна Лествичника, если я не ошибаюсь, слово седьмое, в лестнице седьмое слово, он описывает об одном подвижнике по имени Стефан, который 40 лет подвязался в пустыне, сподобился дара слез, даже диких зверей кормил руками. Незадолго до кончины своей он уже лежал на одре болезни, и братья видели такую картину, что он с открытыми глазами как бы припирался с некими невидимыми, стоящими справа и слева от его одра. И братья не видели, с кем он ведет беседу, слышали лишь, как старец на чьи-то вопросы говорил: «Да, это было, но за это я постился столько-то лет». На чьи-то вопросы он говорил: «Да, это было, но я надеюсь лишь на милосердие Божие». На что-то он отвечал: «Нет, этого не было, вы лжете, вы клевещете». А на что-то отвечал: «Да, это было, и не знаю, что на это возразить». То есть, смотрите, пример частного суда, как будто это прохождение мытарств, еще пока человек находится в теле. А очень подробно и обстоятельно иеромонах Серафим Роуз, вот как раз в своей книге «Душа после смерти», у него есть целая глава, которая так и называется «Современные случаи прохождения мытарств». Поэтому еще раз благодарю вас за ваш вопрос, очень своевременный. Мне кажется, вот лично мое мнение, нам с вами, дорогие друзья, надо наоборот, когда мы видим случаи, когда где-нибудь, кто бы то ни было, пытается нам разрушать веру, всевать недоверие к священному преданию, священному писанию Святой Церкви, это должно нас подвигать не осуждать этих людей, потому что их осуждать – это, во-первых, грех перед Богом, во-вторых, слишком много чести их осуждать, а должно нас подвигнуть глубже и обстоятельно изучать нашу веру, сокровищницы священного предания. Вот если бы мы, дорогие друзья, все читали и знали, вот древние патриархи, писания святых отцов церкви, современных подвижников благочестия, в частности, иеромонаха Серафима Роуза, то нас бы не вводили в заблуждение такие приторно-сладкие речи о том, что якобы кто-то там доказал, что мытарств никаких не существует. Очень мудро в заключение, отвечая на этот вопрос, скажу, святитель Феофан Затворник даже так остроумно говорил: «Хоть и не верят в мытарство умники, но избежать их никак не удастся».
Отец Дмитрий, как и где научиться правильному покаянию?
правильному, глубокому покаянию, именно покаянию не только, как вот я пришел, поисповедовался, а потом тут же вернулся опять в круговороте жизни, опять повторяю те же грехи, а покаянию как постоянному внутреннему плачу о своих грехах, внутреннему сокрушению, видению своих страстей, своей внутренней нечистоты, своей внутренней ущербности перед Богом, искажение грехом своего образа Божия, который в себе, больше всего помогает чтение Священного Писания, святых отцов Церкви и наипаче общение с благодатным человеком, с духовно опытным. То есть, если есть духовный отец, если кому повезло, я скажу таким вот простым современным языком, если кому повезло, кто встретил в жизни духовно опытного пастыря, так же, как мне Господь такую милость даровал, вот, общаться много лет с батюшкой, с отцом Павлом, вот общение с человеком, который сам живет в покаянии, для которого покаяние – это образ жизни. И вот близкое общение непосредственное, оно учит покаянию. Именно непосредственно живое общение с носителем покаяния.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, ведущий. Царство Небесное, батюшке Иеромонаху Павлу, вечная ему память. У меня такой вопрос. Я звоню из Москвы, меня зовут Лариса. Когда наши дела милосерднее, милосердие угодно Богу, а значит, нам полезны. А когда нет? Спасибо.
Очень глубокий вопрос, да, вы задали. И еще премудрый Соломон в притчах, у него есть такое изречение: бывают пути прямые в очах человека, но конец их ведет в преисподнюю. То есть добро нашего падшего естества, говоря словами святителя Игнатия Брянчанинова, выдающегося архипастыря XIX века, бывает добро падшего естества, которое нам кажется добром, и нас как-то воодушевляет, вселяет какие-то силы, энергию, какую-то неистощимую, делает это добро, но это добро может быть неугодным Богу и носить в себе вот эту как бы внутреннюю язву, чревоточину гордыни и самомнения. Ну, давайте постараемся видеть на таких вот примерах. Например, какой-то человек имеет возможность, да, он обладает возможностями кому-то помогать. И нередко так бывает, что самые близкие его люди, например, там пожилая мама или отец, испытывают нужду. Но мама, в силу того, что она мама, ей может быть неудобно попросить помощи материальной у сына, да? И, естественно, мама, уже будучи там престарелой, может быть, на пенсии, она где-нибудь работает, потому что, ну, мама есть мама. Ей неудобно сына беспокоить, просить у него помощи. А сын не замечает нужду матери. Или бывает, что супруга, жена человека, который более-менее обладает возможностями, тоже, чтобы супруга свою особо не обременять, вынуждена на одной работе работать, на двух, на трех, на четырех где-нибудь работать, чтобы содержать семью. А сам человек в силу как бы такой своей простоты, простосердечия своего, не замечает нужду самых близких людей. Почему? Потому что они его не просят, не беспокоят. И в то же время с легкостью помогает. Раз где-то там пришла смс, где-то информация, там, помогите такому-то. Или узнав, что у него широкая душа, что он такой добрый, один подойдет, скажет: слушай, выручи, помоги, на бутылку надо, погибаю. Распространяется слух, что человек добрый, щедрый, он любому помогает. Еще один подойдет, скажет: горячий тур в Таиланд, мне надо с любовницей поехать на неделю, пока жена не знает, помоги, денег не хватает. Ну как же, надо же помочь, просит человек, тур горячий. Раз помог ему, а получается, твоя мама или твоя супруга или близкие родственники находятся в нужде. Они тебя просто не просят. Они просто трудятся, еле сводят с концы концами. Это как бы одна крайность. Когда мы готовы творить вроде бы дела милосердия внешним, но не замечаем самых близких людей, испытывающих подлинную нужду. И бывает, смотрите, дорогие друзья, другая крайность. Когда тоже вот у какого-то состоятельного человека, или дочь, или сын, в принципе, ни в чем не нуждаются. Ну, дом – полная чаша. Сын уже взрослый, или дочь, ну, или там двое сыновей, трое, или кто-то еще из близких родственников, у которых на самом деле нужды нет. Кто-то из внешних людей обращается за помощью, а человек рассуждает: а мне что, некому помочь, что ли? Чего ради я буду? Я что, спятил, что ли, говоря простым языком? Помогать всем. Я что, обязан, что ли? Мне есть кому помочь? меня есть близкий родственник, там есть сын. И он помогает, например, только сыну или только дочери, которые не нуждаются, во-первых, так, как и другие люди. И, естественно, они это не ценят, не благодарят, и все пускает на ветер. И вот смотрите, как будто у нас на глазах как бы две крайности. Можно не замечать самих близких людей ради того, чтобы движимый тонким-тонким тщеславием, похвалой помогать внешним, даже тем, кому, может быть, помогать и не надо. А можно наоборот, помогать только своим, которые не нуждаются в помощи, своим родственникам, и отвергать тех, кто реально нуждается, кого Господь промыслом к тебе приводит. То есть, видите, очень многогранная вот эта проблема вот благотворительности, милосердия. Поэтому как бы общий знаменатель, наверное, как бы вот общий такая царский путь, средний – это стараться просить Бога. Если у тебя есть какая-то возможность, и ты готов помогать, если возможность есть и хочешь, просить, чтобы Господь сам помог на твоем жизненном пути, чтобы появились люди, которые по милости Божией у тебя что-то возьмут. Потому что милость состоит не только в том, чтобы ты дал, а милость еще, милость, чтобы к тебе обратились, чтобы тебя еще кто-то взял. Потому что есть люди, у которых все есть, но никому ничего не дают, потому что они не заслужили милости от Бога, чтобы хоть кто-то, может быть, сам Христос в образе нищего, нуждающегося, у него попросил помощь. Поэтому просить, чтобы Господь сам помог, вот искренне говорить: Господи, ты знаешь, что у меня есть возможности. И ты знаешь, Господи, что я ничего не возьму с собой на тот свет. Со мной пойдут только мои грехи. Если у меня есть возможность, Господи, помоги мне хоть кому-то помочь во славу Твою, помогать во славу Божию и тем, кому нужен. И тут есть еще один нюанс, тоже такое, тоже бывает. Мне рассказывал один пожилой лаврский священник, не буду называть его имя, когда ему одни состоятельные люди говорят: батюшка, давайте мы будем вот вам помогать, давайте мы вам дом купим. Он говорит: я монах, мне не надо. У меня есть келья, там гроб стоит, я готовлюсь к смерти. Нет, батюшка, вот мы хотим вам купить дом. Говорит: да не надо мне, вы если хотите, помогите, там есть одинокие, есть престарелые, есть многодетные семьи, испытывающие нужду, помогите им. Они: нет, нет, мы им помогать не будем. Нет, им ни в коем случае. Зачем престарелым? Зачем многодетным помогать? Зачем? Это же ужас. Дети, они бегают и все ломают. Что мы им дом купим, они его там разрисуют, всем обои порвут, ни в коем случае. Батюшка, мы вам поможем, а вы за нас помолитесь. Он говорит: да я за вас и так молюсь, и помолюсь еще больше. Но если вы хотите доброе дело сделать ради Христа, а не ради своего тщеславия. Не то, что, знаете, ты мне, я тебе, вот, батюшка, мы вам сделаем, а он за нас будет молиться и нести как бы груз наших грехов на себе. Поэтому надо помогать тем, кто действительно нуждается, и делать это во славу Божию.
Отец Дмитрий, в чем заключаются особенности покаяния в наше время?
Особенность покаяния в наше время состоит в том, я подчеркиваю, оно во все времена таким должно быть, это научиться видеть своего внутреннего человека. То есть покаяние, оно не должно останавливаться только тем, что ты перестал делать какие-то грубые внешние грехи, вроде бы их уже больше не повторяешь, и как бы внутренне успокаиваешься. Постоянно просить, вот как мы в молитве преподобной Ефрема Сирина просим во время Великого Поста, и земной поклон ложим: Господи, даруй мне зреть и мое прегрешение. То есть, Господи, помоги мне видеть мои прегрешения и не осуждать ближнего. Потому что, когда научимся с Божьей помощью, постепенно будут открываться наши духовные очи, видеть свою внутреннюю нечистоту, нам просто некогда будет осуждать ближних.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, и вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, здравствуйте, Денис. Очень рада, что я до вас дозвонилась, и у меня вопрос такой. У меня есть подруга, он в городе, я забыла представиться, меня зовут Зоя, вот, и у меня подруга, она на пути воцерковления находится, и вот у нас с ней такая беседа зашла, для чего нужно... зачем нужно постоянно исповедоваться? Недостаточно ли просто вести себя порядочно, вежливо и никого не обижать, вот, ни с кем не спорить, и быть порядочным? Для чего нужна вот постоянная исповедь? Объясните ей, пожалуйста, она сейчас слушает вас, раба Божия Ирина.
Спасибо, Господи. И вам, уважаемая Ирина, и вам, Зоя, и всем, кто желает услышать ответ на этот вопрос, простите, приведу такую аналогию. Представьте себе, если сказать, допустим, там муж жене говорит: слушай, а зачем нам дома постоянно убираться, пылесосить, там, пыль протирать, мыть пол? Ведь в дом к нам практически никто не заходит, достаточно только фасад. Только фасад. Иногда протирать окно, подметать там порог и так далее. Люди в основном проходят же мимо, они видят фасад. Если они будут видеть, что фасад чистый, аккуратный, этого достаточно. А зачем трудиться? Зачем это нужно дома постоянно убираться? Лучше мы будем просто лежать у телевизора или там поели, даже мыть посуду не надо и так далее. Вот как вы думаете? Эта аналогия, наверное, достаточно простая. Во что превратится жизнь таких людей, которые считают, что внутри убираться не надо, достаточно только внешне. Во-первых, для чего надо убираться внутри? Это нужно для того, для нас самих, чтобы мы сами не погрязли в грязи. А если вот эту аналогию пояснить с духовной точки зрения, вроде бы можно быть просто порядочным человеком, просто спокойный, вежливый, корректный на работе, никому не делаешь замечания, все вежливо отвечаешь. Это как бы внешний фасад. А где ты возьмешь силы от быть таким, когда, например, у тебя голова разламывается, у тебя сильное давление, тебе надо утром идти на работу, у тебя давление, или это какое-то огорчение, какая-то неприятность, ты вышел из себя от гнева, а тебе надо садиться за руль в состоянии гнева, да, доехать до места работы и еще там общаться с другими людьми. Где ты возьмешь силы быть просто вежливым, корректным? Это без покаяния, без таинство покаяния, в котором мы просим Бога, мы приходим и каемся: Господи, помоги мне, вот я гневливый, я раздражительный, я нетерпеливый, я постоянно ропщу, постоянно я всем недоволен, Господи, помоги мне. Регулярно исповедуешься, просишь, и Господь своей благодатью помогает тебе эти страсти постепенно препобедить. Без вот этого внутреннего очищения, да, нашего внутреннего дома, да, вот так по аналогии, как ты сможешь сохранить свой, скажем так, фасад постоянно чистым, аккуратным? Как, может быть, просто быть вежливым? Где взять силы на это? Поэтому покаяние, безусловно, необходимо.
Здесь, Дмитрий, почему наступает охлаждение духовной жизни? Почему пропадает к ней интерес? И как вовремя это заметить?
Великое множество, может быть, причин, много нюансов, потому что каждый человек это загадка, каждая душа отдельная, но как бы общее, можно такую как бы магистральную такую линию отметить, нередко у людей в таком зрелом возрасте, приходящем к вере, первый момент, когда они только воцерковляются, они знакомятся с каким-то новой жизнью, да? Вот человек познакомился, как бы вот, для него открываются как бы новые перспективы. Вот он теперь покаялся, почувствовал первый раз в жизни облегчение после долгой греховной жизни. Облегчение после первой исповеди, оно не забывается многими. Можно даже долго вспоминать, насколько тебе стало легко после первой исповеди. И вдруг вот знакомишься в храме еще с кем-то, на тебя обращают внимание на приходе. Если человек талантливый, имеет какие-то дарования, возможности, знания какие-то профессиональные, на него еще обращают внимание на приходе. И он, человек, попадает в начале своего церковления в новую и очень благоприятную, комфортную для него среду. Среда, которая, тут очень важный нюанс, если ты не будешь продолжать работу над собой, над своей душой, если у тебя нет, допустим, опытного духовника, сам над собой не работаешь, не стараешься стоять на страже своей души, очень быстро начинаешь расслабляться. Вот попал на приход, да, на тебя обратили внимание: о, какой талантливый, ну-ка, давайте к этому батюшке, ну, давайте ему дадим поручение, вот он все может. Ну, похвалили один раз, второй, на проповеди еще раз отметили. Человек окрылился, он себя чувствует, все. И страсти постепенно начинают, как змеи из под камней, страсти к гордыне, тщеславие, подниматься постепенно, чувство собственной значимости. И обычно так, ну, плюс-минус, естественно, вот год, полтора, два. Такое вот состояние, когда вот вроде бы духовная жизнь, все легко, и человек начинает внутренне расслабляться. А потом пропадает интерес к молитве. Молиться уже скучно. Поститься уже почему-то сил нет. Исповедоваться. А в чем мне, собственно, уже исповедоваться? Я же уже поисповедовался. Я же уже все это не повторяю. Исповедоваться мне, в общем-то, не надо. И зачем ходить вообще каждое воскресенье на службу? Ну, я же был уже в прошлом месяце. Зачем постоянно ходить? Тем более я уже на приходе свой человек. Я уже значимая фигура. Ну, когда там на праздник, на престольный меня позовут, потому что я значимая фигура, человек думает, а каждый воскресенье зачем мне ходить? У меня полно других дел. И вот такое тонкое самооправдание, самообольщение, и при условии, что над собой не работаешь, не борешься со своими страстями. Да, ты вступил в новую жизнь, для тебя интересную, благодатную, церковную. Но у тебя же гордость-то осталась, тщеславие осталось, гнев остался, сребролюбие, печаль там, плотская похоть, зависть, все это в тебе осталось. Ты с этим должен работать сам. Это твой груз. Груз твоих страстей, которые за тебя никто делать не будет. Вот так вот люди расслабляются вот, спустя год-полтора, к сожалению.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, меня зовут Юлия, я из города Череповца, Вологодской области. Батюшка, посоветуйте, как бороться с ропотом, с чего начинается и как вообще помочь человеку, привыкшему роптать. Спасибо, Господи.
Очень, да. В наше время эта тема просто очень актуальна. Наверное, не ошибусь, если скажу, что в европейской части России сейчас это очень актуально в связи с погодой. Ропщут просто на все. То говорят, что ж постоянно такая плохая погода. И люди самых разных возрастов привыкли роптать на Бога, ничем не довольны. Давайте я вам отвечу даже не своими словами. Вот как преподобный Паисий Святогорец, ему однажды такой вопрос задали, как преподобный Паисий Святогорец на это ответил. Его слова более актуальны и более важны. Вот «Семейная жизнь», 4 том, глава 1 о духовной жизни в семье. И вот однажды его спросили, «Геронда, откуда начинается ропот и как можно его избежать?» Старец отвечает, «Ропот имеет причиной чувства собственного злополучия, а прогнать его можно славословием Бога. Ропот рождает ропот». А славословие рождает славословие. Если человек, встретившись с трудностями, не ропщет, но славословит Бога, то дьявол лопается от злобы и идет к другому, к тому, кто ропщет, чтобы причинить ему еще больше неприятностей. Ведь чем сильнее человек ропщет, тем сильнее он сам себя разрушает. Понятно, да? Вот дьявол, видя, что кто-то славословит Бога, несмотря ни на что, что погода плохая или хорошая, все равно славословит Бога. За радости, за скорби, за болезнь, за здоровье, за приобретение, за утраты, за все благодарит Бога. Дьявол лопается от злобы и отходит от такого человека, идет к тому, кто привык роптать, чтобы сделать жизнь его совершенно невыносимой. Иногда тангалашка, ну, преподобный Паисий Святогорец таким словом дьявола называл, иногда тангалашка окрадывает нас и учит нас не быть довольными ничем. Тогда как все случающееся с нами можно встречать с духовной радостью и славословием иметь благословение Бога. Знаю, пишет преподобный Паисий, одного монаха на Святой Горе. Если начнется дождь, ты скажешь ему, снова дождь. Он начинает говорить, да, все льет и льет, скоро сгнием от этой сырости. Если дождь вскоре прекратился, и ты скажешь ему, дождик прошел, то он ответит, да разве это дождь? От таких дождей все засохнет. Нельзя сказать, что у этого человека не все в порядке с головой. Нет. Просто он привык быть ропотливым. Человек находится в здравом уме, а мыслит, словно безумный. В ропоте присутствует проклятие. То есть человек ропщущий все равно, что проклинает себя. Поэтому к нему приходит гнев Божий. И вот заключает преподобный Паисий свой совет. Поэтому я говорю, что славословие – это великое дело. Бог дает нам благословение, но вкусим мы их или нет, это зависит от нас. Вот ответ преподобного Паисия Святогорца.
Здесь, Дмитрий, часто, особенно от молодых людей, можно услышать, я бы начал духовную жизнь, начал бы ходить в храм, если бы понимал язык богослужения, если бы богослужения велись бы на понятном мне языке. Что можно ответить на такие слова?
Ну, тоже достаточно распространенное сейчас такое возражение, которое, наверное, можно сравнить с некоторым, уж простите за такую, может быть, аналогию, как бы с неким вирусом, да? Вот как человек идет, вдыхает вирус, не замечая его, и начинает заболевать. Также вот эти вирусы, они вот витают в воздухе, да? Что вот якобы служба непонятна, и поэтому я не могу ходить в храм. Тут какую можно провести простую, на самом деле, аналогию? Вот, допустим, когда мы когда мы заболеваем, лечащий врач нам прописывает лекарство. Вот вспомните, дорогие друзья, вы покупаете в аптеке лекарство и читаете там вот аннотацию к лекарству. Мелкий текст, убористый мелкий текст с двух сторон. Вы читаете, все ли вы там понимаете? И вот у вас дилемма. Неужели вы откажетесь принимать лекарство, которое вам необходимо, только на основании того, что вы не все понимаете? Ну, в лучшем случае, прочитаешь там о передозировках, или, а в основном мы, доверяясь врачу, мы принимаем лекарство, не зная его действий и даже по аннотации не все понимая. Так вот, Святая Церковь, в Святой Церкви есть веками освященный, именно такой вот богопросвещенный церковно-славянский язык. На самом деле его совсем несложно и выучить, потому что многие люди по несколько иностранных языков могут выучить и не видят никакого там для себя труда. И вот даже вот такую давайте вспомним. Вот в утренних молитвах есть такая молитва к Пресвятой Богородице. «Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, вся скверные, лукавые и хульные помышления, от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, и конищесть моя окаянен. Избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий». Вот, вот скажите, что здесь, что в этих словах нуждается, допустим, в переводе на русский язык? Что здесь непонятно, если человек, ну, хоть чуть-чуть старается любить Бога и Пресвятую Богородицу? Вот если придешь в храм или вот дома читаешь утренние молитвы, вот ты слышишь, если ты хотя бы постараешься внимательно слушать, эти слова не нуждаются в переводе, потому что сама душа верующего человека откликается на них. Здесь самые главные прошения, о чем мы просим Пресвятую Богородицу. Тут все понятно.
Дядя Дмитрий, совсем немного времени остается до конца передачи. Еще один вопрос успею вам задать. У святых отцов очень много советов, применимых к духовной жизни, которые нацелены на монашествующих. Говорится о нестяжании, о непрестанной молитве, об отречении, о собственной воле. Возможно ли человеку, живущему в социуме, применить эту аскетику на своем опыте, в своей жизни?
Ну, безусловно, как бы во всей полноте, да, все те правила и уставы монашеской жизни человеку, живущему в социуме, а может быть, даже тем более в современной жизни, невозможно применить. Да даже более того, я скажу, даже вот святитель Игнатий Брянчанинов и предыдущие святые отцы церкви и последующие все говорили, что нашему времени, вот нашему времени, оставлено покаяние, нести подвиги. Даже монахи в современной жизни не могут нести подвиги, какие несли подвижники предыдущих поколений. Это как бы общеизвестно, и никто никаких иллюзий не строит. Нашему времени оставлена возможность терпеть скорби, терпением скорбей, многими скорбями имеете Царствие Божие. И вот терпение скорбей и покаянием, этим мы спасаемся. А для человека, живущего в социуме, наверное, самое главное, дорогие друзья, вот хотя бы вот это помнить. Если ты хочешь сохранить покаянное чувство, покаянный внутренний настрой сохранить, помнить хотя бы вот это. Никогда не говорить такие фразы. Вот я до воцерковления, вот вы знаете, каким я был до воцерковления. Я до воцерковления был, да такой, а теперь я уже это не делаю. Вот никогда не надо, вот, дорогие мои друзья, вот это хотя бы запомните. Не говори никогда, знаете, каким я был когда-то. Ты не был, ты и есть такой. Это не значит, что ты был, а сейчас ты другой. Ты такой и есть. По милости Божией, ты, может быть, сейчас делом это не творишь. Господь тебя простил. Господь тебя хранит, что ты, может быть, повторно не впадал во многие вот эти помойные ямы, условно говоря, да, в духовном смысле слова. Но ты по своей внутренней нечистоте, по своей удаленности от Бога, ты такой же и остался. Поэтому не говори «я был, а я стал другим». А говорю, вот я всегда нуждаюсь в милости Божией. Я всегда нуждаюсь в милости Божией. Я грешник, помоги мне, Господи, видеть мои согрешения. И в качестве как бы практического совета, чтобы вот это покаянное настроение, устроение постоянно в себе поддерживалось для мирян, и это, кстати, вполне возможно, при любом ритме жизни, при желании это возможно, как можно чаще исповедаться мирянину при желании. исповедоваться как можно чаще. Если у вас есть духовный отец, он вам сам как бы посоветует, насколько часто причащаться, да? Если вы правильно к этому готовитесь, имеете внутреннюю расположенность причащаться святых христовых тайн тоже как можно чаще. Но частота причастия, это духовный отец решает, да, частным образом. Но как бы общий знаменатель, общее правило – исповедаться как можно чаще. Это еще в каком смысле помогает? Что если даже само осознание, вот 6 дней мы работаем, 7-й день Господа, обязательно я приду в храм и обязательно буду исповедоваться. Даже сама мысль, что мне придется исповедоваться, может быть, опять это же самое, одно и то же вновь повторять. Тому же самому батюшке, кто же устал слушать 1000 раз, что ему в одном и том же каюсь, даже само это уже какой-то внутренний стыд, уже неудобно. Что же я опять буду? И это даже уже немножко, как некий тормоз, это останавливает, это уменьшает навык, привычку ко греху, когда ты знаешь, что каждое воскресенье я буду исповедоваться. Поэтому никогда не говорить, каким я был и какой я стал, и как можно чаще исповедаться.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
А можно я в заключение зачитаю вам, дорогие друзья, из миссионерских писем святителя Николая Сербского одно кратенькое письмо. Письмо русскому священнику, который беспокоился за церковь. «Не нужно беспокоиться, нужно ревностно трудиться. Трудись и ревнуй об истине и святыне Божией. Возложи свои заботы на Господа. Он требует от нас только того, что в нашей власти. И сказал Спаситель, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Так давайте с полным доверием к Спасителю исполнять возложенные на нас обязанности и не беспокоиться о том, что будет и что могло бы быть. Капля молитвы стоит дороже, чем море беспокойства. В особенности не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете обеспечена окончательная победа, то это победа Церкви Христовой, и врата ада не одолеют ее, сказал Господь». Храни вас Господь, дорогие друзья, на все доброе.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!